Вот, следующий автомобиль уже под номером 5, получается, к которому мы переходим, это еще один знаковый автомобиль для американского обывателя, Jeep Grand Wagoneer, на котором ездила Скайлер Уайт. И это обалденная машина. Я вот как фанат американских автомобилей хочу сказать, Jeep Grand Wagoneer прекрасен вообще со всех сторон. Он настолько классный, что прямо ой-ой-ой. Поскольку вся моя любовь к американским автомобилям пришла через американские же фильмы, в общем, Wagoneer там присутствовали очень часто в 80-е годы, и если там спросить американского обывателя, с какой маркой у них ассоциируется, в общем, компания Jeep, это у нас там скажут, что, ну, там, Cherokee, Grand Cherokee, ну, ладно, там, Wrangler, если там покопаться в памяти, то для них Wagoneer это прямо номер один. Ну, может, еще Jeep Willys вспомнят. Ну, вот, поскольку они после войны еще катались там достаточно долго, пока там на свои эти хамви не пересели. Ну, вот. Jeep Grand Wagoneer, почему такой знаковый? Да хотя бы потому, что он выпускался почти 30 лет в практически неизменном виде. И он умудрился выступить на территории семейных лакшери, SUV этих самых внедорожников до того, как такой вообще этот самый вид автомобилей появился. То есть, он на секундочку дебютировал на 7 лет раньше, чем Land Rover представили на рынке свой Range Rover в Великобритании. И за 18 лет до того, как Range Rover появились в Америке. В общем, машина дико опередила свое время, и, к сожалению, на момент своего выхода просто не очень понимали, насколько она, в общем, это самое. То есть, ну, действительно, это семейный внедорожник, которые там стали появляться в 90-е годы, а ее как раз выпускали до начала 90-х годов. Разработала ее компания Kaiser Jeep, потом, собственно, компания Jeep перешла к компании AMC, а потом в финале жизни этого самого Wagoneer она уже принадлежала компании Chrysler. И, в принципе, то, что она выпускалась так долго, это незапланированная история. Каждый из ее, так сказать, владельцев пытались там его как-то в перспективе обновить, но потом, поскольку права перепродавались, каждый новый владелец думал, блин, так и вроде и так нормально, в общем-то, продается нормально. У нее есть свой этот самый круг покупателей, ее это самое, в принципе, неплохо берут, при том, что она никогда не позиционировалась как некий там рабоче-крестьянский драндулет, как какая-нибудь машина типа K5 Blazer там, или Bronco. Вот. Wagoneer, он все-таки стрелял поверху рынка, у него было огромное количество всевозможных там электронных плюшек, там всякие приводы люка, всякие регулировки этих самых сидений, там кондиционеры, в общем, все-все-все-все-все, что, в принципе, во внедорожнике, в том понимании, которое было на тот момент, когда он появился, а выпускался он с 62 по 91 год, то есть 29 лет, получается, тогда вообще не понимали, как бы, что это такое. Потому что K5 Blazer, Bronco и чуть позже Ram Charger доджевский, их выпускали на платформе уже существующих пикапов со всеми вытекающими. То есть, это прям грузовик-грузовик. А тут задача была какая? Этот самый Wagoneer, он в начале 60-х заменил как раз Jeep Willys Station Wagon. То есть, Jeep Willys только в кузове этот самый универсал. А задача была какая? Мы делаем внедорожник, то есть, машина повышенной проходимости, но она не должна быть грузовиком. То есть, они прямо сильно заморочились, чтобы сделать ее управляемость максимально приближенной к легковому автомобилю. Они делали подвеску максимально удобную. Они делали автомобиль, чтобы он, являясь внедорожником, был максимально похож на легковой универсал. И у них это настолько ловко получилось, что даже на закате своей жизни, уже будучи сильно устаревшим автомобилем, блин, ну 29 лет это все-таки не шуточки, он все равно управлялся вполне себе неплохо, и у него огромное количество оставалось поклонников, и даже сейчас они есть, которые сохраняют эти автомобили, следят за их состоянием, потому что машина была настолько удачной, классной и интересной, Вот. У меня почему-то все время фильм «Трудный ребенок 2» вспоминается. Там начало, когда этот самый пацаненок, этот бесячий джуниор со своим там этим приемным папой, они едут в другой город как раз на такой машине. И там точно такие же вставки с пленкой под дерево на боках. Это тоже такой у них этот самый американский фетиш. Это такой так называемый Вуди стайл. Потому
Меня
что...
все время удивляет, блин. Ну, это же машина, ёлы. При чем тут дерево? Это железный механизм. Удивительно.
Это такая своя, короче, у них фишка, потому что в 40-е годы из-за квот на использование алюминия, потому что война была, они там машины либо не выпускали вообще, либо выпускали там какими-то маленькими партиями. В общем, они оказались в ситуации, когда, в общем, можно сделать раму, можно сделать кабину, а там, допустим, заднюю часть можно из деревянных этих вставок. Это нормальная была ситуация для послевоенной Европы, когда американцы уже вовсю делали своих этих мастодонтов 7-метровых, там, 6-метровых. Вот, при этом это еще и купе. А в Европе делали там Ситроены с деревянными кузовами, потому что металла тупо не было. И надо было как-то после войны восстанавливаться. Но для американцев это такая вот фишка, там деревянные кузова. Да, вот мы бах и сделаем, короче, вставочку под дерево. При этом даже это не дерево, это просто такая, ну, типа пленка,
пленка,
под которой еще там всякая вода набивается и так далее. Ну, в общем, это у них это забавно. Допустим, в линейке каких-нибудь полноразмерных универсалов, например, если там базовая, если вот о Форде говорить, у них там на одной и той же платформе выпускалось там много-много разных универсалов. Базовый, допустим, назывался, да, Range Wagon, потом Country Sedan, при том, что это универсал, но в названии присутствует слово «седан». А потом Country Square. И вот у этой топовой версии универсала Country Square вот эти деревянные вставки – это вот как вот опция, которая говорит о престижности этого автомобиля. Такой же, как, допустим, там слепая морда с закрывающимися в этими самыми фарами. То есть, вот если машина с деревянными вставками, это вот издалека должно быть понятно, что это вот дорого-богато.
Ну, в каких-нибудь этих, извиняюсь, Rolls-Royce'ах. Там же тоже, я помню, какой-то ролик, ну, фильм смотрел на MTV там или где, я уж не помню, как там какой-то шпон, чтобы там симметрично было нарезано и заполировано. Все, красоты нечеловеческой получается в итоге. Ну, то же самое, но только по-богатому, не наклейка.
Ну, да, там все качественно другой уровень.
Но здесь... я повторюсь, для меня все равно, с моей точки зрения, это механизм, в механизме дерева лично мне не надо. Я бы что-нибудь... технологичная, вот какую-нибудь мегапластмассу с какими-нибудь там вставками. Сейчас же, вот, например, появились всякие эти куча там диодов, где там всякие эти проводки, все в темноте светится, красота. Это понимаю. Дерево не понимаю.
А сейчас же у них тоже этого фактически, ну, как бы нету. То есть это считается пережитком, но у них сейчас очередная волна ностальгии.
Возрождение.
Да, они уже скучают по старым универсалам с деревянными вставками. И Вагонир сейчас уже в новом, так сказать, исполнении вернулся на рынок, но сейчас это, понятное дело, уже совсем другая машина. Но они вспоминают тот старый Вагонир и вот эти вот моду на тот элемент оформления интерьера. И...
Ну, да. А вот вопрос, а вот она же тетенька. Это тетеньковый автомобиль?
Нет, это не тетеньковый автомобиль. Плюс на момент выхода сериала это уже очень старый автомобиль. И содержать его, в принципе, непросто. Но, видимо, за счет надежности, долговечности конструкции автомобиль все еще у них в семье. То есть, он был дорогой и не то чтобы прям сильно престижный, но, в общем, очень качественный и хороший автомобиль на момент его выхода. У нее автомобиль 89-го года, то есть, это ближе уже к концу выпуска машины. То есть, это уже этот самый Крайслер подключился к этому делу, но при этом они не ставили свои более-менее экономичные моторы. То есть, там, скорее всего, что-то MC-шное, старое, такое карбюраторное, то есть, не сильно экономичное. Ну, в общем, я так понимаю, на машине ездят, ну, пока ездят, сломается, ну, в общем, значит, все.
Это вот масса всякого в Америке удивительного, что я, например, не понимаю. То есть, с одной стороны, они там все свободные, ты можешь ходить там, я не знаю, во фраке и в кедах. Это нормально. Ну, это в основном наши журналисты всю жизнь писали, которые, по всей видимости, еще меньше, чем я, понимают в тамошнем быту, так сказать, и образе жизни. Ну, есть разные социальные слои. Вот в этих социальных слоях ты не будешь ходить во фраке и в кедах, потому что ты идиот. А вот нижний социальный слой, ну, да, это как раз для таких, как ты, только эти, как они там, фалды, это две штанины, пришитые к ватнику, это у тебя, для тебя фраг, идиот. Ну, и точно так же и иерархия в организации, для начала дресс-код, ты такой оригинальный, а вот тетеньки при плюс 40 должны ходить в чулках или колготках на работу, потому что у нас так принято: белый верх, темный низ, будь любезна соответствовать. Каблук 12 сантиметров нельзя, туфли, да, но не такие. И мужики точно так же. Не Билл Гейтс и Стив Джобс там водолазки. Не, это ты миллиардер, ты можешь себе позволить. А так нет. И стоянка. Вот у нас стоянка. Вот здесь стоят машины работников. Вот здесь стоят машины менеджеров. Вот здесь стоят машины руководства. И как только ты переходишь из одной категории в другую, а было бы неплохо купить автомобиль другого класса, потому что вот здесь ездят на этих, а ты ездишь вот на таких. Это сигнал окружающим, точно так же, как и твоя одежда. Это сигнал о твоем социальном статусе, зарплатах и прочее. А если сюда перейдешь, то еще дороже автомобиль. А на таком ты ездить больше не будешь. У нас в конторе нельзя приезжать руководству на таких машинах. Ты из себя этого Билла Гейтса строить не надо. Ты не Билл Гейтс, а будь любезен соответствовать. И с одной стороны какие-то вроде свободы, но свободы, я так понимаю, это вот для лохов, от которых ничего не зависит. А как только ты внутри организации, то все становится несколько иначе. Ну и поэтому вот для меня как-то странно выглядит. То есть она, в моем понимании, абсолютно не тетеньковая машина. Что-то этим хотят сказать мне, но я не понимаю. Американцы наоборот, да.
У джипа Grand Wagoneer, в отличие от Pontiac Aztek, все-таки еще дизайн достаточно выигрышный, потому что нарисовал эту машину тоже культовый персонаж для их американской истории. Его зовут Брукс Стивенс. И для тех, кому интересно, можно погуглить. Это, как они его называют, гений индустриального дизайна. Он в 60-е годы чего только не рисовал. Он рисовал и чайники, и кофейники, и фасады зданий, и дизайн каких-то, значит, электровозов, паровозов, и самолетов. В общем, он прямо формировал вот этот вот индустриальный стиль. И как-то
визионер.
Да, и под руку ему попался и Wagoneer этот. У него настолько интересная внешность оказалась, что она как-то, ну, не то что вне времени, но, в общем, она как-то была достаточно прогрессивная для 60-х годов, и уже такая теплая ламповая там для 90-х. Вот. А сейчас так он вообще прямо это самое, один из символов эпохи. Если сейчас вот снимается какой-нибудь современный сериал или там фильм, и там надо показать именно там 80-е годы, как в каком-нибудь там сериале, я не знаю, «Очень странные дела», там обязательно что-нибудь на заднем фоне вот подобное поставят, чтобы типа вот, пожалуйста, имейте в виду, у нас тут вот 80-е.
Антураж.
Да. Машина антуражная. Каково там бедный Скайлер Уайт ездилось на этой машине, не очень понятно, потому что вся ее мегауправляемость там актуальная для 61-го года, наверняка там до... Для 2000-х уже не особо это актуально являлось, но все равно цеплялась за свою тачку изо всех сил. Может, ей тупо нравилось, потому что когда пацаны из ее семьи уже там вовсю ездили на новых машинах, она только это посматривала на них осторожно и продолжала ездить на своем Wagoneer. Вот, американский Range Rover, как его позже обозвали, но, повторюсь, он появился сильно раньше своего времени. Вот, и те, кто его покупали, они даже и не знали, что там за океаном уже мода на подобные автомобили только-только зарождается. Как так у американцев получилось это все предугадать, не очень понятно. Ну, в общем, очень-очень ловкая, очень интересная машина, с непростой судьбой. Вот, мне лично очень нравится. И я
в целом, типичный американский автомобиль. Вот типичный, ни с чем не спутаешь.
Да, издалека видно, что такая вот звездно-полосатая тачка. Вот, переходим к следующей, и это Cadillac DeVille 97-го года Сола Гудмана, и это как раз тачка выпендрежная. Вот, мы эти машины вспоминали, когда говорили про сериал «Сопрано», где речь шла о состоятельных парнях, которые могли себе позволить абсолютно любой автомобиль из того, что продавалось, и они зачастую выбирали именно Cadillac. Вот, в общем, тогда я достаточно подробно про эти машины рассказал, вкратце повторю, что это представитель нового переднеприводного семейства на этой же платформе. Ну, технически очень похожие. Делался еще Cadillac Seville и Cadillac Eldorado. По сути, один и тот же автомобиль, только в кузове четырехдверный седан и двухдверное купе. Но вот этих вот Девили 94-99 года в сериале «Сопрано» больше всего. На них ездил и Большой Пусси, и Полли, хоть и недолго, и Ричи Април, тоже очень недолго, и даже директор Грингров Фредди Капуана. Там был момент, когда в этот самый Энтони встретился с дядей Джуном, и тот сказал, что Фредди Капуана там метет, значит, языком, там рассказывает всякое там про меня и про тебя, и там, значит, следующий кадр, полиция находит его точно такой же Девиль, как у Сола Гудмана, стоит раскрытый, и там этот парик какой-то, и, в общем, такая немая сцена, в общем, понятно, что человека они уже не найдут. В общем, это был знаковый автомобиль для автопрома 90-х годов, а тут, в общем-то, уже сильно позже, все-таки «Во все тяжкие» это там уже лет там, через 10, после того, как эта машина была актуальная. Ну, просто Cadillac Deville, который уже следующего поколения, DLS, Deville Luxury Sedan, он уже просто не такой вычурный, там, не такой прям претенциозный. У него нет там такой классной виниловой крыши, у него нет всяких таких шильдиков. А Солу Гудману, видимо, надо было, чтобы издалека было понятно, что он человек состоятельный. Поэтому он ездил, с одной стороны, на таком классическом, более таком старообрядческом Кадиллаке, но при этом это все-таки был относительно современный переднеприводный автомобиль с актуальным еще на тот момент 4,6-литровым мотором Nordstar V8. Вот, поэтому машина очень яркая, белая, красивая. На нее там прямо акцентирует внимание оператор несколько раз. Очень есть красивые кадры с ней. И, в принципе, мне кажется, такому человеку, как Сол Гудман, она прямо очень-очень сильно подходит. Вот, я прямо очень рад, что ее в сериале показали. Я как поклонник Кадиллаков, не знаю, мне прямо она очень тоже нравится. Вот, у меня вопросов нету, для чего, собственно, эта машина показана в кадре. Сол Гудман, Cadillac Deville, отличная машина. У него конкретно она 97-го года, там есть определенные отличия, там ранние выпуски, поздние, но, в общем, для человека, который не сильно разбирается, это не особо важно. Там, это для американских пользователей профильных форумов, которые там издалека разглядывают шильдики, там, куски там, этой самой торпеды, они там тут же скажут, что а, вот, это там 94-й год, нет, это 95-й. Вот, для кино это не сильно актуально, потому что там зачастую год в кадре указывается один, а по факту он другой. У того же Джесси Пинкмана там по сюжету как-то кто-то вскользь упомянул, что машина 89-го года, а G-Body все автомобили перестали выпускать в 87-м году. При этом народ распознал, что конкретно машина Пинкмана 82-го года, хоть там немножко замаскированная. Поэтому у нас там киношная магия пытается обмануть, но мы-то знаем, что на самом деле там все не так однозначно. Вот. Следующий автомобиль под номером 7 – это Chrysler Five Avenue 1988 года Майка Эрментраута. Сложно выговариваемая ВМА для меня фамилия. Он там на многих автомобилях ездил в сериале, особенно когда там занимался, значит, слежкой, и у него там всякие Бьюики, Лесейбер 90-го года, там 90-х годов были и так далее. Но эта машина запомнилась больше всего для компании Chrysler, она была тоже знаковой, потому что когда они тоже изо всех сил переходили на новые платформы, в какой-то момент она была последним классическим заднеприводным автомобилем классической компоновки, тоже с очень-очень богатым там, ну, для того времени интерьером, там всякими разными там этими вставками под дерево и так далее. Мне там больше всего запомнилось то, что у него на торпедо лежала аккуратная такая тряпочка. Вот, эти тряпочки, они, значит, продавались официальными дилерами на многие автомобили, даже на легендарный DeLorean там, DMC-12, который в «Назад в будущее», потому что тот пластик, из которого торпеды делались на автомобиле, совершенно не выносил прямых солнечных лучей и со временем начинал портиться, его там вело, И он начинал трескаться. Автопроизводители отлично об этом знали, но вместо того, чтобы как-то что-то с этим делать, они продавали тряпочку, которую можно, во-первых, значит, накрыть торпедой и спасти ее от солнца, а во-вторых, когда она у тебя уже потрескалась, ну, в общем, просто эти косяки просто скрыть. Да.
Ну, это, кстати, да, важный момент. То есть, если посмотреть на глобус и увидеть там Соединенные Штаты, то город Нью-Йорк, располагающийся в северной части США.
Как наш Сочи.
Ташкент.
Ташкент.
Да, Ташкент. А все остальное, все, что ниже Нью-Йорка, это фактически Афганистан. И штат Нью-Мексико, там днем так тепло, что тут, как, я не знаю, там у нас в Узбекистане, ну, уже не у нас, в Узбекистане, там, когда хорошо солнце светит, то козырьки у светофоров там просто плывут пластмассовые. Как-то раз, я помню, меня родственник попросил машину отогнать, «Жигуль». Он там, ну, под урюком стоит, под деревом, а там солнце перешло. Я пошел, залез в машину, сел, я схватился за руль и обжег обе руки. Настолько там все греется, вообще чудовищно. Ну, вот как это... Ну, они у нас-то недавно стали появляться эти псевдозеркальные штуки, фольгированные всякие, когда ты лобовуху закрываешь. Ну, то есть, там солнце такое, что очень далеко не всякий пластик выдержит. Он, наверное, сильно дорогой.
Ну, да.
И, ну, удорожает машину, удорожает производство, поэтому лучше тряпочка все-таки. И вот фольгой закройте стекло.
Так точно. Очень богатое оснащение было у этого автомобиля для своего времени. Но, опять же, для, на момент выхода сериала машина уже... Сложный у нее был статус, то есть она, как бы, не сказать, чтобы она там сильно представительская, не сказать, чтобы, ну, не знаю, в общем, возможно, для его работы она довольно неприметная уже была. Забавно то, что она несколько раз там попадала во всякие аварии, но неизменно восстанавливалась и продолжала жить. Я не смотрел сериал «Лучше звоните Солу», но говорят, что, в общем, этот автомобиль и там засветился и, в общем, играет немаловажную роль.
Я мало, я 3 серии, по-моему, посмотрел только. Хороший, интересный. Не совсем такой, как «Во все тяжкие», но тоже хороший. Ну, все те же люди.
Харизма Сола Гудмана, говорят, прекрасно, вытаскивает.
Да, да, да.
Вот.
Неприметность – это, ну, на мой взгляд, важнейший аспект в определенных профессиях. И Майк Арментраут, ну, в этом деле соображает. Я помню, когда-то квартирных воров возил. Главное, что говорили воры. Какая у тебя машина хорошая, чем? Совершенно неприметная.
А что за машина была?
Копейка, да, вот боевое копье там, ну, ничем не разукрашено, естественно, действительно незаметная была, тихая. Задача вора-то – воровать, а поэтому он должен быть незаметным. Вора, в первую очередь, ум, как ты понимаешь, они дурацкие понты. Ну, то есть, это как мышь и кот. Они сначала там сутками сидят, смотрят за квартирой. В машине, естественно. Ну, вот для того, чтобы она внимание не привлекала, надо сидеть незаметно. Когда пришли, когда ушли, свет горит, не горит. Там, когда на работу, график понятен. Ну, чтобы ясно было, когда воровать-то идти. Неприметность ключевое. Ну, а Майк, он же тем же самым занимается, только с другой стороны. Молодец. Майк вызывает глубочайшее уважение. Вот. Жаль, что мозги ему так и не помогли. Правильно он ему говорил. Ты бомба с часовым механизмом, и ты уже тикаешь. Держаться от тебя надо подальше. Не хватило силы воли убежать. Блин, да. Хороший, да. Так-так.
Следующий автомобиль. Один из самых ярких автомобилей в американском автопроме даже и на следующий день. По поводу него были... очень громкие высказывания, когда вы с Климом Александровичем обсуждали сериал. Это Dodge Challenger, который Уолтер Уайт купил своему сыну. Dodge Challenger SE Rally 2009 года. Тут сразу хочется сделать небольшую ремарку, что вот этот вот Dodge Challenger, который он ему купил, это минимальная комплектация. Ну, изначально он ему потом другой купил, этот благополучно ушатал и запалил. Это минимальная комплектация из того, что есть. Вот эта вот версия SE, это из тех версий, которые есть, базовая. То есть, там сначала SE, потом RT, потом SRT8, ну и потом совсем уже сумасшедшие, там это миллионно сильные Hellcat, демоны и тому подобные машины, которые там вообще не для, по-моему, дорог общего пользования. Когда у тебя настолько страшная мощь под капотом, что никакие электронные помощники, там, стабилизация и тому подобное не помогают тебе, чтобы машину при нажатии газа даже на прямой линии удержать, то, в принципе, не очень понятно, как на ней ездить-то безопасно. А что касается вот этой
как-то
версии...
Как-то раз я катался на автомобиле Lamborghini. Вот все, что ты говоришь. Вот. Вот это настолько чудовищный агрегат, что я даже там все эти, кто первый уедет с перекрестка, это вообще не смешно. Просто она настолько зверская, что я даже как-то не знаю. Ты в потоке-то, если правила не соблюдать, а ехать так, как она едет, ты там убьешься, по-моему, через 3 километра.
Она провоцирует, в общем-то.
Конечно, да.
Вот. Тот автомобиль, который Уолтер Уайт привез своему сыну изначально, это, значит, версия SE, там стоит мотор V6, 305 лошадиных сил. Все остальные там уже гораздо больше мотора.
Это он детскую взял.
Да, то есть, это для маленьких.
Для сына инвалида.
Да-да-да. Dodge Challenger машина интересная, собственно, чем? На момент середины 2000-х годов вот это вот отношение к старорежимным там, этим классическим маслкарам было настолько неоднозначное в американской автопромышленности, что практически они уже и исчезли с рынка в принципе. В принципе, Dodge Challenger он вообще исчез еще в 70-е годы, потому что первое поколение там выпускалось начиная с 70-го года. Пережив там несколько модельных лет, исчезло благополучно, и на рубеже 70-х, 80-х его пытались вернуть на рынок, но это была уже японская машина, которую пытались продавать под американским там брендом на территории Северной Америки, это не зашло совершенно. Вот, Chevrolet Camaro, который это самое, его прямой конкурент, перестали выпускать в 2002 году. А Ford Mustang держался до последнего, и, как показал опыт, они, в общем-то, не прогадали. Пятое поколение Ford Mustang, которое выпустили в 2005 году, в своей внешности копировало самое первое поколение. То есть, там прямо были отсылки и в форме кузова, и в передней, и задней оптике. И это настолько ловко попало вот в эту вот струю ностальгическую по тем самым золотым временам, по старой Америке, по классическим маслкарам, что продажи «Мустанга» пятого поколения взлетели прямо до небес. И тут же, соответственно, эти самые конкуренты в лице General Motors и Chrysler постарались вскочить на этот же поезд хайпа. Вот. Первыми оказались как раз Dodge, выпустив Челленджер, вернув его на рынок после огромного перерыва в несколько десятилетий. И они пошли по пути, собственно, Мустанга. То есть, они выпустили автомобиль на уже знакомой там по Крайслеру 300C платформе, там немного модифицированной, но именно с отсылками к самому первому поколению Dodge Challenger 70-го года. То есть, там и такая характерная морда с утопленной решеткой фальшрадиаторные и характерные задние фонари. И, в принципе, она вот выглядела, как, вот, вот как должен выглядеть маслкар с такими огромными могучими крыльями. Вот. Настолько харизматичная внешность, что ой-ой-ой. Дольше всех как раз колупались «Шевроле» со своим «Камаро», потому что они показали «Камаро» пятого поколения еще в «Трансформерах», но долго не могли его запустить в производство до 2009 года. Соответственно, «Мустанг» пятого поколения уже начал там продаваться в 2005-2006 году. В 2008 году подключился «Dodge Challenger», и после этого подключился «Камаро». А после этого, собственно, и «Мустанг», и «Камаро» уже сменили поколение, сейчас уже заканчивается шестое. А Челленджер, как вот, собственно, шарахнул, так и выпускался
сразу
до сих пор.
Хорошо получился.
Да, они бы, в общем-то, и рады были бы что-то с этим сделать, но поскольку сейчас это там сложное у них взаимоотношение с «Фиатом», который совладелец этой всей крайслеровской истории, вот, и та платформа, на которой они хотели его переносить, она уже устарела, а, в общем-то, он и на старый неплохо продается. Они продолжают и продолжают выпускать всякие заряженные версии, которые, в принципе, подогревают интерес к этому автомобилю. Вот, машина Ну, в общем, типичный американский мускулистый автомобиль строго для того, чтобы нестись по прямой, преодолевать этот самый квотер, четверть мили. Вот. Управляемость, ну, она присутствует, да.
Прямо ехать можно.
Да, да, прямо ехать можно. У него нету того самого выворота. Ну да, там действительно Уолтер Уайт там покрутил там какие-то, значит, эти самые...
Дрифтанул.
Да-да-да, эти самые донаты. Вот, покрутил там эти самые круги на асфальте. Вот, для того, чтобы что-то вот подобное вытворять. Даже вот с таким самым маленьким модельной линейки 3,6-литровым мотором она вполне себе способна. Бернауты делает отлично. Но как
а
вот
бернаут?
Бернаут, это когда ты стоишь на месте и задними колесами фигачишь изо всех сил, и дым из-под колес. Это хорошо.
Ну, вот. Конечно, да.
Вся резина останется на асфальте. Если кто-нибудь сзади подойдет, то можно куском резины по лицу получить. Вот. Вот. Но это прямо часть всей этой автокультуры. Вравне с дрэгом, собственно, с заездом на четверть мили, дымить колесами – это прямо вот очень важно. Если автомобиль этого не умеет делать, то прямо непонятно, зачем он такой нужен. Вот. Соответственно, то, что пацан там в лютом восторге был, это понятное дело. Они, в принципе, любят вот это вот молодежь в заряженные американские машины, потому что считается, что они дают всю ту динамику, которую дают там итальянские суперкары, но стоят там в 10 раз дешевле. Вот. Ну, даже если это у тебя нет денег там на корвет, который действительно там является дорогим спорткаром, все равно дешевле этих самых европейских. Но ты можешь купить вот muscle car, пожалуйста. Если нет денег на muscle car, ты можешь купить этот же автомобиль, но с маленьким мотором. Это будет уже, ну, фактически pony car, но неважно. Зато он будет выглядеть как настоящая заряженная машина. Дымить колесами тоже будет даже с маленьким мотором, потому что даже маленький, он все равно дает возможность это самое шарахнуть от души. Вот, позже он, когда там уже перестал обращать внимание на причитание собственной жены, которая говорила, что эта машина надо вернуть, вот, купил и себе другой автомобиль, вот, и этому самому сыну он купил Dodge Challenger уже SRT8. 392 – это не количество лошадиных сил, это объем кубических дюймов. Это здоровенный мотор Хеми объемом 6,4 литра, мощностью 470 лошадиных сил, 637 ньютон-метров крутящего момента. И эта машина уже по-настоящему страшная, на такой можно расшибиться от души. Себе он купил заряженный этот самый Chrysler 300C, и там, в общем, тот же самый мотор. То, что они там стояли и рычали, там под музыку это самое прям долго так... По сути, у них одинаковые моторы, поэтому что они там пытались перерычать, не очень понятно. Вот. А то, что его жена пыталась там сына на Chrysler Petticruiser посадить, это, в общем, ну, достаточно скучная машина. У нее тоже непростая судьба, очень схожая с Pontiac'ом Aztek, но за исключением того, что на старте продаж автомобиль все-таки получил премию автомобиля года и все-таки попал в эту краткое временную волну увлечения таким ретро-дизайном. Но уже буквально на следующий год машину ругали за плохое качество исполнения, за то, за сё. В общем, не знаю, переменчивость этих самых автомобильных критиков, она, конечно, веселит.
Не знаю, на мой взгляд, вот когда он только появился, настолько симпатичный. Вот вообще такой какой-то здоровский, необычный. Мне сильно понравилось.
Ну да, у внутри него, по крайней мере, ездил, но... по крайней мере, свой собственный стиль. Да, тогда да, в да. той.
Ни на кого не похож.
В той этой самой пытались выстрелить еще другие автомобили, в частности, к этой же серии относятся его конкурент GM-овский. Они тогда выпустили HHR, тоже вот подобный такой четырехдверный автомобиль. У него еще была закрытая версия, как такой цельнометаллический фургон. И еще такая странная дичь, GM-овская Chevrolet SSR. Это одновременно и muscle car, и пикап, и кабриолет, и родстер, и все в одной машине с такими округлыми ретро-формами. И еще отчасти к этому, наверное, относится последнее поколение Ford Thunderbird. На нем ездила в финале своей жизни это самое Эдриана в «Сопрано». Тоже такой кабриолет, тоже такой округлый, тоже с такими ретро-формами. Это была такая кратковременная волна увлечения вот таким вот ретро-дизайном. Она почему-то очень быстро прошла, и почему-то тут же начали гнобить машины, которые в эту вот волну влились. Для меня это странно. Вот здесь вы даете премии автомобилю, как вот действительно что-то интересное в дизайне, а здесь вы их ругаете за какую-то нефильтикультяпистость. Странные дела творятся. Вы хотя бы это...
Определитесь.
Да-да-да. Не это самое, короче, от собственных убеждений-то не отказывайтесь. Топите свою линию до конца, какая бы она ни была. Вот. У Уолтера Уайта тоже, как я сказал, Крайслер 300 SRT8 с этим же заряженным движком. Не знаю, что сказать об этом автомобиле, поэтому я их, в общем-то, объединил в один. И Dodge Challenger, и первую его, так сказать, версию, появившуюся в кадре, и вторую. И хочется сказать о Dodge Challenger SRT8, который он купил вот впоследствии. Это небольшой киноляп, потому что в сериале там как-то так получилось, что там не наше время показывают, а, грубо говоря, чуть-чуть раньше. То есть, там на момент 2012 года они рассказывают там о 2009-2010. Об этом говорится, там, когда вот был день рождения Уолтера Уайта, там говорили, что ему 50 лет, и там называли год. То есть, там чуть-чуть повествование отстает от настоящего дня. А получилось, что они показали актуальную марку, которая на момент действия сериала еще как бы не вышла в продажу. Об этом тоже сообщили пользователи профильных американских форумов, которые разоблачили создателей, сказали,
да что, где правда жизни,
что да? же вы, собственно, делаете. Девятый автомобиль, Cadillac Fleetwood Brougham 1977 года. Автомобиль, на котором Уолтер Уайт в конце сериала приехал на вот эту вот финальную встречу. Угу. Тот самый автомобиль с пулеметом в багажнике.
Как в русском переводе был «револьверная винтовка».
Да-да-да-да. Вот. Автомобиль по-своему интересный, потому что он относится к той самой последней серии действительно настоящих полноразмерных этих гигантских дредноутов, которые изо всех сил сопротивлялись топливному кризису, когда все другие американские автопроизводители выполняли тот называемый даунсайдинг, когда это самое, уменьшали размеры автомобиля, уменьшали размеры двигателей, и Cadillac стояли до последнего, как последний фронтир, потому что они понимали, что какой бы там ни был топливный кризис, что бы ни творилось в индустрии, все равно остается достаточное количество действительно состоятельных людей, которые будут эти автомобили покупать как символы лучшего времени, золотой эпохи, которые любят эти автомобили, в том числе и за это, они не считают огромный расход и гигантские размеры, как какой-то баг, для них это фича, они любят эти автомобили за все вот эти недостатки.
Именно за это, да.
И когда Уолтер Уайт приезжает на этом старом Кадиллаке, его встречает этот охранник, он говорит, о, на классике ездит. Вот, я так понимаю...
Как было в этом, помнишь, как он, освободите Джимми или как? Джимми был хороший. Несмотря на то, что слон. Как раз потому, что слон.
Да-да-да.
Так
да.
Это...
Вот. То есть, это символ того самого золотого времени. Это как, кстати говоря, тут недавно я смотрел интервью с гитаристом Оззи Осборна, Заком Уайлдом. Его там спрашивают, о чем ваш альбом? Он такой, да понимаете, я каждый раз пытаюсь поднять какие-то интересные темы, а получается всегда об одном и том же. О мощных автомобилях, о красивых женщинах и о лучших временах. Вот тут тоже символ.
Ходили с Дементием на концерт.
Я тоже ходил.
Зак бросился в зал, Дементий его потрогал. На него напал охранник, но потом понял, что это Дементий, сказал, трогай.
Я в этот же момент был в этом же зале, мне больше всего понравился ваш этот текстовый отчет об этом концерте, вы там написали, что помню Зака Уайлда как какого-то тощего задрота, а тут вышел огромный, вот, здоровенный мужик викинг-стайл, мне вот этот викинг-стайл прям запомнился,
потому такой что... Такой слон, прям, ну, вроде гитаристик, это же задрот какой-нибудь, ну, там, да, с тонкими ручками, там такой слонярый такой ловкий, молодец.
Вот. Ну и вот здесь, собственно, Fleetwood Brougham. Почему-то многие наши, которые, значит, говорят субурбан и вокалиста Depeche Mode, называют Дэвид Гэхан, они говорят Кадиллак Брохэм. Вот, но почему-то говорят Броем. Я не специалист в иностранных языках до такой степени.
Ну, это надо слушать, как они называют. Да,
да, да. Там. Поэтому
можно
я
серьезно ошибиться.
Повторяю, собственно, за ними. Что интересно в этом автомобиле, да, в общем-то, помимо того, что это классическая для своего времени сухопутная яхта, он фактически полностью повторяет другую модель Cadillac DeVille, отличается там шильдиками и так далее. В некоторых источниках сказано, что у Уолтера Уайта все-таки DeVille, но знающие люди определили, что все-таки Fleetwood Broham. Впоследствии типичная ситуация для американского автопрома. Вот это вот название, оно разделилось, и Cadillac Fleetwood это стал, значит, один автомобиль, Broham это стал другой автомобиль. У них все время это так переплетается, разъединяется. Вот. Но, в общем, название Fleetwood это отсылка к городу в штате Пенсильвания, где изначально находилась компания, которая выпускала кузова для автомобилей. Потом ее другая не менее известная компания Fisher Body купила. Вот. Ну, в общем, для американцев старшего поколения название Fleetwood, оно такое нарицательное. Оно показатель статуса, стиля, чтобы прямо дорого и так далее.
Это знаешь, как это, как вот когда цены тут недавно скакали, я с людьми из ресторанного бизнеса общался, и они там выделяют три категории граждан. Ну, категория номер один – люди, у которых денег совсем мало. И как только цены скаканули, до свидания, я вон в магазине мясо куплю, дома пожарю, пиво возьму и нормально посидим, поедим. Они просто прекращают ходить. Люди среднего достатка, которые ходили там каждую неделю в какой-нибудь кабак, эти сокращают количество посещений. Мы, так сказать, в ранге не опустимся, но ходить будем реже, типа раз в месяц. А те, которые богатые, а плевать на все вообще, гори огнем, деньги есть, нормально, куда ходили, туда и ходим. Ну, точно так же и тут. Вот такой у меня автомобиль.
Да-да-да. Там был интересный момент, когда охранник его спросил, Уолтера Уайта, подъехавшего на автомобиле, на какой у тебя двигатель. Я не буду повторять, блин, то, что в дубляже сказали, потому что там неправильно. Но по факту он его спрашивает, 425 или 500 блок. Вот, это в нашем понимание 7-литровый или мотор 8.2. Так вот, 500-й блок на этот автомобиль не ставился. Он ставился только на Cadillac Eldorado тех же лет. И это был один из самых больших V8, которые ставились на легковые автомобили. Они вот прямо таким образом, это был их такой манифест против экономического топливного кризиса. Угу. Вот просто они держались вот до последнего. И что интересно, большую часть 70-х годов они умудрялись устанавливать рекорд за рекордом. То есть, казалось бы, они поступили вопреки, а при этом Кадиллаков продавали такое количество вот этих вот огромных с этими гигантскими моторами, несмотря на все вот эти вот преграды, что сейчас они, по-моему, о таких тиражах тоже могут только мечтать. Не так давно флагманский седан компании Cadillac City 6 не вышел даже на порог 10 тысяч экземпляров, проданных в год. Хотя там китайский рынок подтянулся, очень большие были ставки на него. Поэтому, когда считаешь, как дорогущие кадиллаки там в 70-х продавались тиражами там 150-200 тысяч экземпляров,
о, да,
сейчас в таком количестве уже не могут они продать автомобили. Ну, в общем-то, и конкуренция сейчас гораздо выше. Тогда это такой был этот самый американский авторынок, такая вещь в себе, что, в общем, туда не сильно, в общем-то, кого-то пускали. Ну, а сейчас попробуй-ка ты это самое, поконкурируй. Старается, да. Старается все равно.
Когда у нас там товарищи массово поехали в Америку, ну, там, конец 80-х, начало 90-х, там вот европейская машина в США, это вообще... Если у Вовы есть БМВ, то его весь район знает, что это Вова, у которого БМВ. Такого нет вообще. То есть, это дико дорого. Там плюс какие-то эти, я не знаю, как их там пускают, не пускают. В общем, это настолько специфические машины. Сейчас все сильно поменялось.
Ну, да.
Понагнали.
Мне почему-то вспоминается фильм с Патриком Суэйзи, «Роуд Хаус», который у нас почему-то дом у дороги. Вот. Он там ездил в начале фильма, когда без денег был, на старом-старом Бьюике Ривьере, а потом, когда деньги появились, он пафосно купил себе BMW и там все такие.
Да, да, обалдеть. Да, ну, это как это? А мне, наоборот, вспоминается «Полицейский из Беверли-Хиллз», смотреть в правильном переводе, где главный негодяй такой Виктор Мейтланд, он ездил на «Мерседесе», а при нем, кстати, был Майк Эрминтраут, я его первый раз там увидел. Без этих мерседесов, да, хороший был, хороший. Вот «Мерседес» там, ну, вообще, туши свет, то есть, за гранью богатый, явно жулик и гад, как и оказалось.
Сейчас, после того, как эти все бандитские сериалы наши вот эти любимые пересматриваешь, наоборот, удивляюсь, когда вижу знакомых актеров в старых фильмах, которые видел там в детстве, в частности, пересматривал уже в правильном переводе фильм «Казино», а там Фил Леотард ходит. Я думаю, да что ж такое-то? Причем играет точно такого же упыря.
В «Гудфеллос». Не в «Казино», в «Гудфеллос». В «Славных парнях». Ну, где его пешие с Де Ниро и забили насмерть.
Да-да-да. Ну, короче...
Сцена забивания. Одна из лучших сцен забивания. Такую людей...
В «Казино», где они заживо закапывали там пешую с этим
самым. Там был, да. Ну, у меня вот это все время перед глазами стоит. Фил прекрасен. Настоящий сицилиец, кстати. У них у всех вот лоб такой, знаешь, в два пальца.
Характерная внешность.
Красавчик.
Последний автомобиль в нашем списке, 10-й, и это «Эль Камино». Такой своеобразный мостик к не очень удавшемуся полнометражному продолжению.
Слушай, такое барахло. Прям вот настолько неожиданно. Я это, сериал там может нравиться, не нравится, но он настолько крут вот во всех, так сказать,
ипостасях. Ну, с кинематографической точки зрения.
И сценарий, и операторская работа, и актеры. Все вообще вот, высший класс, так сказать. Вдруг какое-то вообще абсолютно бессмысленное говно.
Ненужное.
Я досмотрел до того, как появился этот Уолтер Уайт. Тебя-то как Крэнстона-то сюда заманили, такую мегазвезду. А потом Клим мне и говорит, что его, говорит, заснял-то, между прочим, Гиллиган. Я чуть со стула не упал. Как-то не может быть так. Ну, просто не может быть. А вот.
Да, странно. Вот непонятно. Это
денег, наверное,
такая,
да,
была большая пасхалка для фанатов, которые просто хотели вернуться в этот мир и посмотреть еще раз на своих полюбившихся героев или реально просто денег дали. В общем, с этой точки зрения довольно страшно святых из Нью-Йорка ждать, которые вот-вот появятся, с ужасом
я представляю. Я всегда с опаской. Не-не-не.
Но, с другой стороны...
Это ты знаешь, как эти... Как, ну, вот возьми какой-нибудь... Вот редчайший случай. Редчайший просто художественный фильм «Чужой». Произведение само в себе. Прилетели, сели на какую-то планету, какой-то ужас, злобный андроид... Экипаж сожран, хитрая тетка в челнок забралась, корабль взорвала, чужой пробрался, выкинула, конец фильма. Ну вот, если меня как зрителя спросить, а тебе интересно, что с ней дальше было? Скажу, нет, мне не интересно.
Полностью
вот,
законченная история.
Приключение, да, вот эта история закончилась. А давай вторую серию снимем. Блин.
Зачем?
Про что вообще непонятно. И тут хитрый Кэмерон... Ловко придумал, блин. Ну, вот это выдающийся случай. Просто ловко придумал. Оно же совсем про другое. Морская пехота туда-сюда.
Отсылки к Вьетнаму.
Да. А, блин, а вот возьми, что вот «Полицейский из Беверли-Хиллз». А давай вторую серию с ним. Ну, давай. И что? И говно, блин. А давай вот здесь вторую серию. И опять говно. То есть, это такая редкость что-то придумать. Тут не удалось, на мой взгляд. Вообще ничего не получилось.
Ну да, вот у меня, в общем, это самое, все повествование было...
Зачем это?
Несколько вопросов, да. Зачем? Почему «Эль Камино»?
Вот.
Ну, понятно, что вроде как путь и так далее, но там даже эта машина, она почти в самом начале, они же поменялись.
Да.
И он дальше ездил на этом самом...
Да. И чего?
Pontiac Fiera.
Ну и к чему это?
Непонятно.
Ну, давай про «Эль Камино».
«Эль Камино» – это тоже такой типичный американский, на мой взгляд, автомобиль за счет формы кузова. Кто-то называет их пикапами. Это совершенно неправильно. Для американцев это «ют». Понятие «ют» пришло из Австралии. Именно оттуда вот эта вот форма кузова и пришла. Пикап, если на него посмотреть внимательнее, это всегда отдельно кабина и отдельно грузовая платформа. Это два разных элемента. То есть, можно кузов снять, кузов имеется в виду грузовой, и останется кабина, которая, как у грузовика, стоит на некой раме, если о рамных автомобилях идет речь. А что касается Юта, это всегда легковой автомобиль, у которого сзади грузовая платформа, которая объединена с кабиной. Ну, в общем, это один общий такой кузовной элемент. Как такое вообще могло появиться? Сложная история. Говорят, все прилетело из Австралии. Сейчас, понятное дело, поскольку с 20-х годов 20 века слишком много времени прошло, понасочиняли, блин, истории и анекдотов, но есть некая официальная версия, что есть некое письмо и от некой дамы, которая сказала, что уважаемые автопроизводители, она там написала то ли в Холден, то ли в Форд, вот, поскольку тогда, собственно, автомобильная промышленность только становилась, соответственно, у них там были попытки создания неких легковых грузовиков, вот, как бы это странно не звучало, там, как деревянное стекло, они брали, значит, свои вот эти вот автомобили Ford Model T или Ford Model A 27-го года и на вот этой легковой платформе, оставляя только кабину до передних сидений, дальше прицепляли за этот самый кузов. В общем, вот эти вот машины считаются первыми ютами. Ну, в общем, считается, что было некое письмо, где некая дама, жительница, значит, Австралии, обратилась к автопроизводителям, объясняя, что так и так, мы семья небогатая, денег у нас мало, только на один автомобиль. Работаем мы в полях. Соответственно, нам нужен автомобиль, который пригодился бы, значит, это самое, для работы в поле, чтобы можно было возить там курицу, там, я не знаю, картоху на рынок, вот. Но при этом это автомобиль, на котором можно было бы еще и на выходных там в церковь поехать, не пугая, значит, окружающих его внешним видом. Можно как-то это все соединить. Ну вот, и в Австралии эти юты стали выпускать, назвали их ютами, то есть легковой автомобиль, который до передних сидений спереди – это легковой автомобиль, а сзади – это уже маленький такой грузовичок. Вот. В Америке не сильно верили в успех подобной компоновки кузова. Первыми были компания Ford, которые выпустили на рынок свою модель Ranchero. Вот. И именно Ranchero является первым, так сказать, опытом в этом направлении Chevrolet. Они типично сначала смотрят, что делает Ford, а потом, значит, это самое. Если это заходит на рынке, пытается этот успех повторить. То же самое было, собственно, и с Mustang, который внезапно для GM выстрелил. Они ответили на это с появлением своего автомобиля Chevrolet Camaro. Вот. То же самое с этим Ranchero. Но первое поколение Chevrolet El Camino, как назвали, собственно, GM свой этот самый автомобиль, продавалось из рук вон плохо. Первое поколение продавалось в 59-60 году, продажи были очень маленькие, и, собственно, сразу же производство свернули. Но позже посыпались все-таки предложения от потенциальных там покупателей, стали присылать письма всякие фермеры, которым действительно эта идея понравилась. Вот. И с 64 года Chevrolet El Camino вернулась на рынок и просуществовала до 87 года. Последнее поколение El Camino выпускалось на той же самой платформе G-Body, на которой был, собственно, построен и Chevrolet Monte Carlo, Джесси Пинкмана, и все вот эти вот автомобили, о которых мы говорили в нашем этом списке. Вот этот вот Chevrolet El Camino, на котором Джесси Пинкман уезжает в темноту, в титры.
В закат.
Да-да-да, в конце сериала. Это пятое поколение, выпускалось до 87 года. Последние автомобили выпускались уже строго для Мексики, потому что в Америке тоже продажи падали. Был еще вариант в исполнении компании GMC, у них это называлось GMC Sprint, но по сути это был же тот же самый Chevrolet El Camino, только с чуть-чуть другой внешностью. Скучают американцы по этим автомобилям, при том, что никогда она особо массовой не была, но все-таки, как и Jeep Grand Wagoneer, это, в общем, такая машина, которой не хватает. Вот, они пытаются их там, это самое, содержать в хорошем состоянии. Те экземпляры, которые остались, передают там, блин, поколениями. Даже есть некие кастомные ателье, которые привозят из Австралии их эти самые автомобили Holden Ute, которые выпускались до недавнего времени. А поскольку в Австралии, блин, там руль не с той стороны, они это все переделывают уже в нормальную сторону, рулить, чтобы с левой стороны был, чтобы все как положено. получает все необходимые сертификаты. Там, блин, в Америке нельзя так просто привезти автомобиль и ездить, блин, по дорогам общего пользования. Будь любезен, все там эти необходимые экспертизы пройди. Вот, и под ключ выпускает уже современные вот эти юты.
Они... Как она пишется? Юта тут как? Не помнишь?
Ну, там как utility чего-то там. УТЕ, что-то понял, такое.
Да.
Вот. Это такой же символ старой Америки лучших времен. Вот. И я так понимаю, что вот это вот, как ее назвать-то, молодежь, это латиноамериканская, которая любит лоурайдеры, всякие старые G-Body. В общем, им тоже нравится, в том числе и Chevrolet El Camino. Кстати, мексиканская версия GMC Sprint называлась GMC Conquistador или что-то такое. В общем, они это самое. Она чуть более популярная, чем в США машина была. Внимательные, кстати, зрители обратили внимание, что Джесси Пинкман, который уехал в закат на этом автомобиле в конце первого, этого самого пятого сезона, в конце сериала «Во все тяжкие», появившись в начале вот этой полнометражки, не только несколько килограмм на лице набрал и отрастил огромную бороду, он еще и машину поменял. По сюжету это, в общем-то, один и тот же автомобиль, но, в общем, там разные годы выпуска, при том, что это вся та же, это самая G-Body. Ну, в общем, в последней серии у него 78-й год был, а в сериале 81-й год. Вот, там по фарам, по шильдикам, в общем, определили, что...
Не проведешь, блин.
Да-да-да, могли бы, в общем-то, и постараться. Ну, и, в общем, те, кому нравятся машины, и те, кому, блин, показалось, что, исходя из названия, Джесси Пинкман, в общем, какое-то время за рулем этого автомобиля проведет, в общем, огорчились, как и я, что и Эль Камино нам практически не показали. Он ездил на Понтиаке Фиера, который не попал в этот список из 10 автомобилей, но достоин упоминания. На нем очень-очень мало, но ездил этот самый дружбан Джесси Пинкмана по имени Барсук. Вот. Pontiac Fiera – это был двухместный маленький спортивный автомобильчик, на который была тоже большая ставка в 80-е годы у General Motors, но он ассоциируется у обывателя с тем, что были проблемы с возгоранием двигателя. Он был такой среднемоторной компоновки, такой маленький суперкарчик. Вот. Очень был... В общем, там по качеству сборки были, как обычно, проблемы. В общем, горели двигатели, плохо продавался. Вот. Но сейчас машина не то что культовая, но, в общем, отношение к ней немножко поменялось. Что интересно, сейчас у General Motors с 2004 года руководителем всей этой огромной автомобильной корпорации тетенька является, Мэри Барр ее зовут. Вот, она в 80-е годы начинала свою карьеру на заводе Pontiac, и она была, первая ее работа, она тогда еще была студентом, она была инспектором ОТК, и она как раз занималась тем, что инспектировала в кузовном цехе выпуск кузовных панелей для этого Pontiac Fiera. То есть для нее это, в общем, она тут сейчас в интервью рассказывает, что это для нее знаковая модель и так далее. Ну, ей тут же в ответ говорят, если так ты Pontiac любишь, что же вы Pontiac-то не сохранили? А Oldsmobile что вы не сохранили? А с Хаммером что вы сделали? Ну, в общем...
Где-то мы повернули не туда.
Ну, да. Ну, кстати, там очень такая интересная у нее судьба. В общем, касаемо всех этих шуток про социальные лифты, она из иммигрантской этой самой семьи финской. У нее папа этот самый работал обычным кузовщиком на заводе Pontiac, умудрилась вот до руководителя этой самой корпорации. Молодец. Может, конечно, она попала там в струю вот этих вот последних трендов, когда, значит, тетенька должна быть руководителем. Может, она всего лишь спикер у руководящей этой самой верхушки, но так или иначе. В общем, молодец, добилась своего. Вот такие вот дела. Автомобилей, понятное дело, в сериале «Во все тяжкие» гораздо больше. И там есть и Cadillac Escalade в 900-м кузове небезызвестного Тука. Вот, и Chevrolet Impala, на которой эти убийцы ездили, мексиканские, из этого самого. Вот, и другие автомобили, но они либо появлялись ненадолго, либо там, как в случае там с джипом Commander Хэнка Шрейдера, там особо и рассказать нечего. Вот, но в целом, выбор автомобилей мне показался интересным. Если говорить о том, что они каким-то образом там характеризуют этих самых персонажей, я считаю, там попадение, если там не стопроцентное, то, по крайней мере, 90% во всех случаях отлично вписались, здорово смотрятся, классно показаны. Вот такие вот дела.
Ваши познания, Владимир, уже натурально ужасают.
Я загрузил вас автомобильной темой.
Не-не-не, отлично. Вообще отлично. Вот это да, вот человек в теме называется. У нас на очереди есть пара-тройка художественных фильмов, которые надо, так сказать, обозреть с известной точки
зрения. Я только за. Об автомобилях, да, фильмах могу разговаривать бесконечно, пока карточки в этих камерах не закончатся. Могу.
Ну и кроме этого, естественно, второй сезон «Сопрано», третий и так далее. Это тоже, Владимир, нельзя упускать.
Вся информация в голове. Отлично. Как только соберемся, обязательно продолжим.
Отлично. Спасибо.
Всем сил, Ава-8.
Да, на сегодня все.